15:08, четверг, апрель, день второй. Здравствуйте, Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Три балла пробки в Москве сегодня. Движение более-менее нормальное. От шоссе энтузиастов до Рязанского проспекта внутренняя сторона МКАД стоит. Внешняя сторона МКАД сегодня стоит не просто от Рязанки до Волгоградки, а, наверное, от Новоегорьевского шоссе и туда дальше. Очень сложно. В целом по городу пока неплохо. Если что будет происходить не так, пишите на +7 925 48 94 8. Говорит Москва Твиттер, говорит Москва сайт. Сегодня у нас не совсем обычный эфир, потому что чаще я разговариваю с вами один на один со слушателями. А сегодня у нас гости. Советник первого заместителя генерального директора концерна радиоэлектронные технологии Владимир Михеев. Владимир Геннадьевич, здравствуйте.
Добрый день.
И говорить мы будем, естественно, поскольку вы заместитель генерального директора концерна радиоэлектронные технологии, говорить будем о наших электронных технологиях, о нашей армии, о нашей военной мощи, о нашей конкурентоспособности в этой сфере. Можем ли мы что-то противопоставить, как сейчас, наверное, модно думать в массе своей, США даже, почему бы и нет. Я сразу напомню номера телефонов, друзья, вы можете задавать любые вопросы, касающиеся вот этой тематики, на +7 925 48 94 8, говорит МСК, Твиттер наш, и говорит Москва, это наш сайт. И звонить можно 7373948. Но начать, наверное, нужно с вопроса такого. Вот можно ли сейчас, в принципе, говорить, если учитывать события последнего года, даже уже больше, о том, что началась, возможно, новая гонка вооружений?
Ну, добрый день, уважаемые радиослушатели. Ну, наверное, гонка вооружений, она никогда не прекращалась. Это такое перманентное состояние, которое существует в каждой стране, которая хочет быть независимой. А в Российской Федерации, ну, традиционно. У нас давние корни, мы все время говорили, что есть хорошие, есть плохие, есть Россия, о которой нужно заботиться.
Просто нас, знаете, убеждали в определенный момент, что никакой гонки, в общем-то, и нет, что все, мы большие друзья, мы друзья с Соединенными Штатами Америки, они нам помогают, мы разоружаемся, пилим ракеты, ну, то есть все вот это традиционное. Как это называлось, по-моему, перезагрузка это называлось. А сейчас вот разговоров о перезагрузке все меньше, и все больше разговоров о том, что у России два верных друга, армия и флот. Ну, то есть как это-то оценить-то?
Да, оценивать надо спокойно к этому относиться, потому что на самом деле порох нужно всегда держать сухим, поэтому это естественное состояние любой страны, которая хочет быть самостоятельной. Мы традиционно, наверное, уже должны перестать каким-то таким уничижительным отношением относиться к себе и вспомнить, что и радио было изобретено в России, и телевидение, как бы Зворыхин не последняя фамилия, и очень многие как бы вещи, и, наверное, на самом деле без лыка и лаптей, наверное, мы на Луну все-таки осваивали космическое пространство, первые вышли в космос, вот, и сейчас, ну, наша промышленность, она на самом деле находится в конкурентоспособном состоянии, и это показывает то, что мы можем вести самостоятельную политику, наверное, это вещи одного поля ягоды.
Вот вы говорите, мы можем конкурировать, а с чем тогда связано вот это вот скептическое отношение в рядах, ну, простых людей, которые говорят, вряд ли мы что-то можем сделать, вряд ли мы можем что-то противоставить. То есть скепсис некий есть в людях. Почему?
Ну, очень просто. Вот если мы вспомним наше недалекое прошлое, мы всегда говорили, что вот за рубежом есть реклама, и там лучшие самые в мире попсиколы и сникерсы, а у нас все сложнее и так далее. У нас все более-менее современное, оно каким-то образом находится под большим секретом государственным. Но, наверное, на определенных этапах приходит время, что, наверное, может быть, и приподнять эту завесу секретности и показать, наверное, всему миру, что мы тоже не лапчем щи хлебаем, и у нас достаточно серьезные технические позиции по многим вещам. Вот, опять же, мы говорили всегда, помните, говорили, вот кто-то будет сильно гнаться, кто-то будет не сильно друг друга догонять, и у нас всегда есть несимметричный ответ, так называемый. Вот этот несимметричный ответ, это и есть, наверное, на самом деле, те наукоемкие области военно-промышленного комплекса, которые и готовят вот этот ответ, как бы для, как это раньше называлось, наш несимметричный ответ Чемберлену.
Ну вот несимметричный ответ. А я, знаете, думаю, посмотрел просто перед эфиром численный состав российской армии, посмотрел численный состав армии США, при этом сравнил бюджеты. У нас практически бюджет в 10 раз меньше. То есть в 10 раз мы меньше тратим денег. Как мы можем конкурировать?
Ну,
то есть чем?
Это, наверное, вопрос как бы к бухгалтерии, скажем так. А мы здесь можем просто сказать, что на самом деле есть несколько как бы составляющих. Вот то, о чем вы говорите. Uh-huh. Если мы возьмем и посчитаем просто-напросто количество, например, там, самолетов, кораблей и так далее, наиболее такие ну, вещи наукоемкие и с точки зрения, и самое главное, требующие наибольшего финансирования, то да, мы видим, что на сегодняшний день у США самолетов, ну, скажем так, в 3-3,5 раза больше. Вот. Второе, мы тоже можем сказать, что, наверное, где-то в полтора, ну, может быть, чуть больше кораблей больше в Соединенных Штатах. Это те области, которые, ну, наверное, за собой несут очень большую финансовую составляющую. Здесь у нас нет. Но, опять же, мы можем посмотреть и сказать, что в последнее время серьезными темпами российская армия перевооружается. И, наверное, на самом деле мы сегодня можем сказать, что наши современные, например, авиация, она ни в чем не уступает, как бы, той авиации, которая у нас на правом фланге, скажем так.
А вот по поводу современной авиации, вот расхожее мнение абсолютно, и причем это касается гражданской авиации, и касается нашей. Вот как мы начинаем говорить об этом, ну, спорим, естественно, в эфире, люди говорят, да что наши самолеты, да, мы умеем делать двигатели, да, мы умеем делать вот сам планер, но мы не умеем делать электронику. А может, вы расскажете, у нас электроника-то какая в самолетах все-таки, наша, не наша?
Ну, давайте так, у военного самолета не может быть не нашей электроники, потому что иначе он не состоится как летательный аппарат. Кто нам даст на военный самолет серьезную электронику, понимая, что завтра этот самолет прилетит к вам домой?
То есть в любом случае там уже наш?
В любом случае основа, костяк, даже я бы сказал, более 90% всей авионики, так называемой на самолете, всей его внутренней начинки, это российская чистая электроника.
То есть, если завтра нам, например, скажут, ну, мы вводим очередные санкции, еще что-то вводим против вас, то вряд ли это коснется наших боевых самолетов. Я прав?
Ну, во-первых, санкции против нас уже ввели даже и не вчера.
Скажем,
а уже все, больше некуда.
Больше некуда думать.
То есть, здесь я так, вот мнение мое как специалиста, я вам хочу сказать, что никакого плача не будет. Предприятия как работали, так и будут работать.
Ну, а вот с пассажирскими самолетами. Последняя такая, по-моему, амбициозная, не то что уже разработка, а проект, который состоялся, это сухой Суперджет 100. И, насколько я знаю, вы принимали в нем участие.
Да, мы принимали участие в той степени, в которой нас попросили принять участие. То, что нам заказали, мы изготовили, оно стоит и летает с удовольствием.
Ну, то есть это что?
Это часть авионики самолета, различные топливные системы и так далее. То, что нам заказывали, то мы и делаем. Сейчас следующий этап идет. Сейчас, в общем-то, и наши авиастроители понимают, что, наверное, да, построить самолет полностью на импортной комплектующей базе было бы нерационально и нереально. Почему? Потому что, ну, кто согласится, чтобы на рынок пришел конкурентоспособный самолет, который, ну, практически то же самое, что Boeing и Airbus. Поэтому однозначно там будет противодействие. И сейчас, понимая это, мы тоже живем в этой же стране, и мы готовим предложения по авионике отечественного производства, в том числе и на Суперджет, не говоря уже о перспективном самолете МС-21, который вот в ближайшее время, я думаю, мы все увидим, наверное, в следующем году. Это будет самолет, вот как мы нам сначала заказали, там, ну, грубо говоря, 48-50% авионики. Когда УАК понял, что на самом деле, в общем-то, обстановка сложная, и второй половины электроники может не быть, к нам обратились. А вы сделаете вот и вторую часть?
Слушайте, я единственное не могу говорить, а почему раньше-то в голову не приходило всем тем, кто заказы эти делал, что надо сразу обращаться к нашим специалистам? Почему они ждали определенного момента, и им нужно было обязательно, чтобы вступили какие-то, ну, скажем, санкции или какие-то сложные отношения начались с другими странами, чтобы осознать, что наш самолет, он должен быть полностью нашим, из наших каких-то вот
запчастей? Мы же с вами люди этого государства, и у нас существует поговорка, что гром не грянет, пока русский мужик не перекрестится. Вот, грубо говоря, грянул гром, и мы начали креститься, мы начали понимать, что нам нужно быть самодостаточными во всем. И сейчас уже мы довели в МС-21, как мы говорим, наше предложение до 70, и думаю, что это будет и 80, и более процентов отечественной электроники в составе перспективного самолета среднемагистрального.
Слушайте, тогда я должен вас спросить, этот вопрос много кому задают, на самом деле, а вам кажется, вот раз уж мы о санкциях говорим в какой-то степени, вам не кажется, что санкции эти, они, конечно, может быть, сказались на наших кошельках, в некоторой степени уполовинили некоторым людям зарплату, да, но при этом они могли сработать, ну вот, скажем, в вашей сфере, в плюс. Вам не показалось так?
Ну, почему не показалось? Мы вынуждены понимать, что востребована наша продукция стала еще больше и на отечественном рынке, и на зарубежном рынке. Почему? Потому что, ну, вот и французский пример с мистралями тоже показывает, да, вот они заложились под Францию и оказались в неприятном положении. Поэтому вот сейчас мы видим, то же самое происходит и в ряде стран. Мы не будем называть, потому что вообще внешняя торговля, и тем более торговля, будем говорить, нашим идиговым продуктом, вооружением, это очень специфическая отрасль, скажем так, народного хозяйства, угу. Поэтому к ней нужно относиться с большим пиететом. Поэтому я считаю, что здесь просто вот без названий, но мы видим, что рынки тоже разворачиваются, и в том числе разворачиваются в сторону России.
Кстати, если спросить о том, как вы взаимодействуете там на рынке с другими, может быть, продавцами, покупателями, а вы чем конкретно, какими проектами занимаетесь, просто поясните нашим слушателям. Потому что Суперджет мы назвали.
Ну, мы, наверное, прежде всего занимаемся военной авионикой или военной авиацией. Это самолеты, это вертолеты, это достаточно большой слой, целый пласт средств наземных, всевозможные комплексы радиоэлектронной борьбы. Это тоже очень такая интересная тема, востребованная, потому что мы все понимаем, что мы стоим на пороге вот этой электронной войны. И эта электронная война ведется, просто мы ее, ну, не всегда как бы видим и ощущаем. И началась она 111 лет назад с первого случая применения средств радиоэлектронной борьбы во время русско-японской войны. Вот тогда впервые в мире были применены радиопомехи. А сейчас это уже самостоятельная отрасль, скажем так, и в военной сфере, и в промышленности. И имеется свой генеральный конструктор системы средств радиоэлектронной борьбы в Российской Федерации. И развитие идет, ну, очень бурными темпами. Мы в среднем говорим о 15-20% ежегодного роста по направлению средств и комплексов радиоэлектронной борьбы.
Ну вот, кстати, по поводу, вы сказали, война сейчас, в первую очередь, она война такая электронная. То есть не артиллерия, не какие-то еще там соревнования танковые, может быть, вот, а электронные. А я вот подумал, простой вопрос, а если завтра война, знаете, как говорят у нас, а если война, вот, а если завтра война, кто победит-то?
Ну, история не имеет сослагательного наклонения.
А это пока не история, это наше предположение. То есть мы насколько вот здесь можем что-то противопоставить? Ну, как привычно нам сравнивать себя с США в какой-то мере? Что мы можем противопоставить? Мы можем? Мы выглядим грозно? Мы выглядим серьезно?
Мы выглядим по-взрослому, скажем так. Почему? Потому что вот на самом деле за последние несколько лет произошел определенный понимание и... на уровне государства и понимание на уровне промышленности. И на самом деле вот эти цифры, о которых сейчас говоришь, у нас должно быть 30% современной техники, 70% современной техники, это не сказка, это серьезно. Это мы видим и на тех учениях, и на то, что наша авиация начала летать. Причем не просто летать, а летать, как мы говорим, далеко и серьезно.
Но вот если мы
то же самое по флоту, мы можем сказать, и по наземной составляющей. Серьезные учения проводятся, и мы никому не угрожаем, но мы показываем, что у нас есть серьезная армия.
Владимир Геннадьевич, у меня просто вопрос-то возникает. Вот если говорить именно об области радиоэлектронной борьбы, здесь у нас что-то есть, ну, превосходящее, скажем, аналоги западные?
Ну, вот, опять же, просто вот, чтобы было понятно, наверное, слушателям, и я прошу прощения, чтобы не обидеть, может быть, профессионалов. Вот есть ряд областей, в том числе и радиоэлектронная борьба наряду с балетом, где мы находимся на серьезных положениях в мире по одной простой причине. Потому что нам всю жизнь приходилось иметь дело с самым сильным в мире электронным противником. Как мы говорили, мы себя всегда равняли вот, по вооруженным силам Соединенных Штатов Америки, ведущих стран НАТО. И поэтому мы понимали, что на самом деле для них адекватным ответом на их системы полностью автоматические, полностью электронная система вооружения будет адекватный ответ. Поэтому мы развивали направление радиоэлектронной борьбы традиционно. То есть мы изначально, вот, ну, можно разделить это на три таких больших пласта. Мы смотрели на уровне академическом, а что же есть за рубежом в области радиоэлектроники. Мы готовили свой ответ, создавали электронное оружие, которое сможет вывести эти системы из строя или не дать им работать.
То есть... Можно говорить вслух об этом электронном? Я имею в виду, можно его назвать как-то? Вот, то есть у нас есть то-то, ну, чтобы как-то нам объяснить. Мы простые люди, мы не понимаем.
Ну, очень просто можно объяснить по-другому.
У нас есть такая-то вещь, она называется так-то, и мы можем сделать то-то. Вот что это такое?
Ну, я думаю, у нас есть целый пласт, где мы серьезно можем сказать, что у нас есть очень сильный авиационный РЭБ. Что такое авиационный РЭП? Это системы коллективной, групповой, индивидуальной защиты самолетов. Потому что если чем самолет гражданский отличается от самолета военного, потому что на нем есть, кроме ракет, у него еще есть бортовой комплекс обороны, который защищает каждый самолет. И если на нем его нет, то это не военный самолет. Это относится и к боевой авиации, вот, это относится и к вертолетам, боевым и военно-транспортным, и относится и к транспортной авиации. То, что несет оружие или может участвовать где-то близко от зоны конфликта, оно должно себя защищать от всех типов оружия. Поэтому мы на сегодняшний день разрабатываем и выпускаем, я не без гордости хочу сказать, самые современные в мире бортовые комплексы обороны или станции помех. Но на самом деле станции, можно сказать, что станций много в комплексе помех, то есть они должны защищать и от радиоэлектронных помех, и от систем наведения оптических, и от радиолокации, от зенитно-ракетных войск, и еще от целого...
Ну вот, как это, смотрите, вы говорите, самые лучшие, да, у нас. А это, я думаю, а как это оценить, как это понять? Наверное, если у вас это будут покупать, в том числе и другие какие-то страны. То есть, а заказы-то откуда-то приходят уже или нет?
Ну, заказы, они всегда приходят. Ну, вот, откуда, они вот всегда кто? Есть, они идут из большого количества стран Юго-Восточной Азии и Среднего и Ближнего Востока, ну, наши традиционные, скажем так, рынки. Сейчас, наверное, можно уже говорить о рынках... и южноамериканского континента, Центральной Америки вполне серьезно, потому что мы на самом деле делаем достаточно серьезную конкурентоспособную продукцию здесь. Почему? Потому что мы изначально, как мы с вами говорили, изучили рынок, создали средства, и еще мы понимаем, что оно должно еще после выпуска поработать лет 5-10 примерно. И мы говорим, что мы делаем его еще с большим определенным запасом, скажем так. Причем, если мы сейчас говорим о сегодняшней технике, которая выпускается, ну, наверное, все понимают, что это цифровая техника прежде всего, это устройство с цифровой памятью, это полностью программируемые различные объекты авионики, которые есть на борту, которые не просто так, а вот, ну, утрированно, опять же, для слушателя можно сказать, что как мы этот блок запрограммируем, тем он и будет. Если мы ему скажем быть утюгом, он будет утюгом, будет чайником, мы его запрограммируем, он будет чайником. То есть у нас на сегодняшний день и средства радиолокации, и средства радиосвязи, и средства госопознавания, и средства радиоэлектронной борьбы, они едины, скажем так, они в какой-то ситуации на борту будут друг другу помогать, и каждый из них выполнять функцию взаимопомощи, то есть вести разведку, вести локацию, ставить помехи, связываться с какими-то системами, производить государственную идентификацию объектов и так далее, управлять оружием. Это все в едином контуре управления. Ну, вот работает.
Алекс 11 пишет, что рэп «Ртуть» и рэп «Автобаза», например, он считает, что нет аналогов в мире. То есть наши слушатели в каком-то плане пытаются разобраться в этих вещах. Они называют название.
Название. Ну, наверное, вот уже сейчас... скрывать смысла нет. Вот определенное количество лет назад, в силу ряда обстоятельств, ну, произошел определенный технологический прорыв. Вот именно это он связан опять с цифрами. Ну, это можно говорить, наверное, началось это лет 10 назад, вышло на финишную прямую, ну, примерно 5 лет назад. Когда мы поняли, что нам нужно менять поколение, очередное поколение техники, и мы выпустили целый пласт, скажем, разработали и поставили для вооруженных сил целый пласт техники, в том числе и многофункциональный комплекс «Ртуть-БМ». Это комплекс, предназначенный для защиты личного состава сухопутных войск, ну, и других, как бы, военных формирований на поле боя от поражения высокоточным оружием с радиовзрывателями, для блокирования систем связи авиационных и наземных, для постановки помех самолетным радиолокационным станциям типа «Хакай», дальнего радиолокационного обнаружения, ну, еще ряд функций выполняет изделие. Ну, это как полностью раз в автоматическом режиме.
Да, как раз о том, что и сказал Алекс, то есть назвал ваш ртуть, рэп ртуть, говорит, нет аналогов в мире. То есть, правда, нет аналогов в мире?
Ну, вот в том виде, в котором она сейчас сделана, нет аналогов в мире.
Юрий спрашивает, еще во времена СССР было мнение, что мы отстали от США и Японии в элементной базе навсегда. Как обстоят дела у нас сейчас?
Ну, вот есть такое выражение, никогда не говори никогда. Вот. Но нет ничего невозможного. Если мы бы вот так вот обратились в сторону нашего китайского соседа, и когда они, как мы говорили, ловили воробьев, как тут мне недавно рассказывали, то, наверное, нельзя было поверить, что через там десяток-два лет они станут одной из ведущих электронных держав в мире. И взяв любой гаджет, как сейчас говорится, перевернув на обратную сторону, мы прочитаем «Made in China». Но на самом деле никто же в это не верил. Вот, а почему бы? Нет ничего невозможного, тем более, на самом деле, позиции наши в мире очень сильные. Если мы возвратимся, опять же, ну, такой совершенно маленький экскурс в историю сделаем, то большинство будем говорить, электронных устройств, те же самые сотовая связь, она где была изобретена? Она была изобретена в России.
Кстати, это интересный вопрос у меня сразу возникает. Понимаете, когда мы говорим о каких-то специальных радиоэлектронных технологиях, которые применяются где-то там на войне, возможно, мы понимаем, что мы сильны, да, вот вы объяснили. А почему тогда мы не видим нашего телефона, нашего обычного там какого-то монитора, компьютера? То есть, когда вот эти технологии передовые, военные наши, придут в нашу жизнь, ну, просто в быту? То есть, и почему этого не происходит? Вот, может, вы объясните?
Ну, здесь вот, наверное, мне бы не хотелось, вот как бы здесь вот, это очень длительный вопрос, вот, и у меня ощущение все-таки складывается, что мы рано или поздно к этому придем.
Ну, сколько лет хотя бы, может быть, у вас есть вот какой-то прогноз свой, личный, субъективно? Сколько нужно лет примерно нам?
Ну, наверное, все равно мы говорим о 10-15 годах, где мы поймем, нужно нам идти в этом направлении или нет. Здесь, на мой взгляд, существует очень много всевозможных особенностей системных. Вот. Почему? А есть вообще простой термин «международное распределение труда» или вот это как бы «всемирная интеграция». Наверное, может быть, мы своевременно на заводах, на своих, где мы производим военную технику, очень длительное время выпускали телевизоры. Вот. Да, мы выпускали эти телевизоры, у нас были они серьезные, хорошие, надежные, они работали.
Электрон
вот,
был.
Ну, там очень, да, я, вот любой телевизор, который вы сейчас не назовете, ну, 70% из них выпускались на предприятиях концерна радиоэлектронной технологии, которые сейчас входят, они вот на этих предприятиях делались. Это всевозможные там и электроны, и Садко, там, и еще целый, в общем-то, такой...
Рубины какие-то.
И рубины, да-да-да, целый большой
невозможно
пласт.
Невозможно было перенести его, да, с места в место, так.
Да, телевизоров, вот. Но, наверное, зачем этим заниматься, когда этот телевизор не на... предприятие оборонном можно сделать, ну, наверное, дешевле для народа, потому что все-таки телевизоры даже тогда были дорогие, скажем так, если вот мы вспомним, у кого чуть-чуть...
Я, скорее, просто побольше. Говорил о том, что технология, скажем, рождается где-то здесь, в военной сфере, в обороне, а потом она переходит в жизнь. Ну, как когда-то появилась, ну, например, там какая-то микроволновая печь. Ну, то есть вот какие-то такие технологии.
Ну, они постоянно рождаются. Вот опять же, вот мы говорили с вами, опять такой небольшой, сделаем поворот в сторону. Вот вы говорили, вот как бы гражданская продукция, правильно? Ну, она тоже рождается сначала, как правило, очень часто в военной сфере. Потому что, ну, если это что-то новое. Вот, например, мы обеспечиваем авионикой летчика во время полета. Вот, и если мы... Например, понимаем, что летчик во время полета должен выдерживать многократные перегрузки, должен постоянно находиться под наблюдением летательного аппарата, потому что на сегодняшний день летчик и самолет, они едины. И тот комплекс, который управляет пилотированием самолета, он обязательно оценивает, что у него за летчик сидит, с какими навыками, с какими возможностями, с какими характеристиками, и он не сделает ему перегрузку там в повороте 10G.
Может быть, это когда-нибудь придет в наш автомобиль. Нам просто сейчас нужно уйти на новости.
Хорошо.
А после этого давайте вернемся.
Да, детально.
У нас в гостях советник первого заместителя генерального директора концерна радиоэлектронной технологии Владимир Михеев. Сейчас новости. Студия Алексея Гудошников. Я напоминаю, у нас сегодня в гостях советник первого заместителя генерального директора концерна радиоэлектронной технологии Владимир Михеев. Мы говорили до того, Владимир Геннадьевич, как уйти на новости, по поводу того, как технологии, ну, скажем, какие-то военные, приходят в нашу жизнь.
Ну, вот мы говорили с вами, что пилот должен дышать чистым, хорошим воздухом. Поэтому то, как не мы, умеем делать аппараты искусственного дыхания. Поэтому мы вот как гражданскую продукцию выпускаем еще целый ряд аппаратуры искусственного дыхания. Кто как не мы, понимаем, что за летчиком во время полета должно быть наблюдение. Мы должны знать его пульс, мы должны знать его давление, мы должны понимать его реакцию на то, что пилотирование и так далее. На перегрузке, в конце концов. Поэтому определенные датчики, ну вот в виде, скажем так, обычных часов, которые постоянно отслеживают, ну, если надеть его какому-то там, ну, говорим, больному, они будут постоянно отслеживать все его состояние, и не просто отслеживать, а в режиме онлайн передавать его по каналам связи в ту поликлинику, в его электронную, как бы, книгу медицинскую.
Сейчас модные
внести,
становятся такие браслеты.
Внести записи, да. И когда, если вдруг что-то произошло, во-первых, он все время находится на мониторинге, если ему где-то стало плохо, то автоматически сигнал поступит в скорую помощь, и когда скорая помощь будет выезжать к этому больному, она уже в дороге снимать будет вот с его этого браслета все характеристики, которые, и понимать, что же происходит.
Это такая разработка на будущее, или она уже где-то внедрена? Я просто должен спросить.
Это даже, скажем так, это некоторое прошлое наше.
Прошлое, да.
Да. Вот, и, ну, ряд поликлиник пользуются этими изделиями.
Здесь чего мы только не знаем.
Вот, это вот второе. Ну, а третье, ну, можно сказать, например, мы же на самолете очень много, и на вертолете очень много топлива он возит, ему же нужно лететь, поэтому мы делаем топливные системы. Поэтому для топливно-энергетического комплекса мы делаем всевозможные вещи для нефти и газопроводов. Например, аварийные задвижки на нефти и газопроводов. Потому что нужно в единицу времени очень коротко, безопасно перекрыть газопровод.
Это, наверное, высокое давление.
Это высокое давление, это очень высокая опасность. Это очень должна быть стопроцентная вероятность выполнения операции. Чтобы там вокруг не произошло, устройство должно без света, газа и воды перекрыть эту задвижку в любых условиях и тем самым обеспечить безопасность. Вот это всевозможные системы, например, зарядки автомобилей, электрические зарядные станции, потому что всей электроникой мы на самолете вертолете управляем, поэтому мы делаем и зарядные станции для электромобилей в том числе.
Даже электромобили?
Ну, очень многие вещи мы делаем. Системы там
у нас где электромобили? Я бы уже, наверное, пересел, если бы у нас они были. То есть это... Или это не только на наш рынок?
Это не только на наш рынок.
Все понятно, это все, это Тесла и так далее. Кстати, вот по поводу военных технологий я хотел спросить, а вот есть какие-то приоритеты в выборе рынка? Или, в общем, кто заплатил, тому и поставили? Или есть вот рынок, куда вот ни за что и никогда вот нет?
Ну, всегда рынок вооружения, это всегда такое... Несколько находится под особым наблюдением, а как бы для поставщиков самих он еще и очень серьезно контролируется. Поэтому для того, чтобы решить вопрос с поставкой каких-то наших изделий за рубеж, ну, разрабатывается целая, скажем так, операция, ну, если так, по-простому. То есть готовится предложение, ведутся длительные переговоры, определяется, что это за страна, определяется ее всевозможные... Все, что вокруг этой страны творится, и финансовые ее возможности, и друг она нам, или...
Или враг.
Ну, враг, наверное, друг или не друг, скажем
партнер
так.
Партнер или не партнер, да. Сейчас так все обычно говорят. Ну,
назовем, наверное, так. И потом на государственном уровне принимается это решение, и тогда в эту страну поставляются, значит, вот эти вот объекты. Причем мы же поставляем, как бы говорили, объекты под ключ. Мы, поставляя страну, мы учитываем все ее пожелания и возможности. Реально мы иногда разрабатываем вообще... Новые изделия для той страны, которая заказала нам это. Uh-huh. И здесь следует сказать, вот, например, опять же, если мы вернемся к той же самой радиоэлектронной борьбе, то Соединенные Штаты Америки, они не поставляют средства радиоэлектронной борьбы практически, ну, более-менее новые за рубеж, причем не только, как мы
все
говорим, не друзья.
Себе.
Да, потому что они понимают, что это изделие может быть использовано в том числе и против них самих. Мы традиционно поставляли, потому что мы делаем, скажем так, умный рэп. Мы поставляем средства, которые не смогут причинить нам вреда. Мы закладываем туда тот уровень возможностей, которые позволят им на полную катушку использоваться в мире, но не нанесут, как бы, ущерба Российской Федерации.
Я просто, когда услышали, может быть, какие-то подростки сейчас умный рэп, мы говорим о средствах радиоэлектронной борьбы, вот, а не о музыке. Это я так шучу. Давайте, друзья, присоединяйтесь. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Пока вы звоните, я хотел еще спросить у вас, Владимир Геннадьевич, а вот по поводу все-таки разработок современных и каких-то передовых, которые сейчас существуют, ну, вот у вас, может быть, что-то расскажете поподробнее, потому что что-то наши слушатели называют, а чего-то они, может, и не знают.
Да, еще. Ну вот мне бы хотелось, опять же, сказать, что мы выпускаем самые серьезные на сегодняшний день или самые сильные, я не боюсь этого слова, комплексы радиоэлектронной борьбы, например, вертолетный комплекс радиоэлектронной борьбы «Рычаг». Это средство, скажем, которое защищает не только сам вертолет в полете, но оно еще обеспечивает безопасное применение авиации, самолетов, безопасное применение сухопутных войск. То есть оно блокирует работу вражеской авиации, оно блокирует работу вражеских систем противовоздушной обороны, зенитно-ракетных комплексов, радиолокационных станций, систем связи, наведения, управления. То есть это, скажем так, достаточно умный, серьезный, летающий робот-рэп, скажем так. То есть он полностью установлен, в данном случае, вот мы поставляем для российских вооруженных сил на Ми-8 МТПР-1 на современном вертолете, удовлетворяющем всем требованиям по использованию как воздушного судна. Чем хорош вертолет традиционно? Его можно в любое время, в любом месте, грубо говоря, подвесить и с него выполнять те задачи, которые в данный момент необходимы.
Просто может зависать просто.
Да, он просто может зависнуть где-то на каком-то расстоянии и работать. Это цифровое изделие. Он ведет радиоэлектронную разведку в радиусе несколько сотен километров вокруг себя. Полностью мониторит весь эфир во всем диапазоне использования военной радиоэлектроники.
Один вертолет?
Один вертолет. Ну, он может работать и в паре и так далее, но он самодостаточен, как бы, если это нужно. В общем-то, между ними есть центрические связи, они могут работать и в паре, и так далее. Это более эффективно. Но это мы не будем глубоко так копать. Мы, скажем так, полностью понимает ситуацию вокруг себя на несколько сотен километров. Это раз. Второе. Он понимает те угрозы, которые есть. Если подходит боевая авиация, да. Если это какой-то гражданский самолет, это второе. Если какая-то бомбардировочная авиация, если кто-то по кому-то уже прицеливается, он полностью разбирается. Если вдруг прицелились по своим, он это дело... прицеливание прекратит, он поставит такую умную радиоэлектронную помеху, которая не позволит самолету вражку применить, например, ракету, бомбу бросить и так далее. То есть будет эта функция на самолете блокирована.
А может, наверное, пролететь над каким-то авианосцем в определенный момент?
Ну, ему не надо так летать, он работает с очень большого расстояния. Почему? Потому что у него название, скажем, как такового заложено, что это станция мощных...
И радиоэлектронных,
да, радиоэлектронных помех, которая работает в серьезном, как бы, режиме. Это полностью цифровая станция, как мы с вами говорили. Это обработки сигналов по так называемой DRFM. Угу. Цифровая память используется как на прием, так и на передачу. Полностью сигналы все копируются, накладываются и отправляются в обратную сторону.
18-й просто спрашивает, что-то мне в голову вопрос пришел, что у нас с беспилотниками?
Ну, у нас с беспилотниками, вот я так думаю, что мы стоим на пороге развития беспилотной авиации Российской Федерации. Сейчас в разработке находится, ну, целый ряд, скажем так, беспилотных летательных аппаратов с различными назначениями, массовыми габаритными характеристиками и так далее. И в ближайшее время, я так думаю, на какой-то выставке, думаю, что и армия 2015, мы определенные экземпляры увидим, в том числе и начиненные нашей радиоэлектроникой. Ну, вот и в ближайшие, ну, год-два эта техника поступит в российскую армию уже в достаточных количествах и будет представлять из себя серьезное, как бы, и грозное, как бы, вооружение, военную технику.
Угу. А были ли когда-то наши РЭП в боевых условиях использованы? 26-й задается вопросом.
Ну, вот мы же говорили, что 111 лет РЭП, первое применение...
Современный.
А, современный, ну, вот я считаю, что достаточно современный РЭП был применен, например, во время арабо-израильского конфликта или, как бы, война судного дня, 4-я арабо-израильская война в 1973 году. Вот тогда... впервые была применена, так сказать, вот прототип той станции, о которой сейчас говорим, рычаг, так называемая «Смальта». Угу. Это был наземный вариант исполнения станции. Арабы несли серьезные потери от израильской авиации, зенитно-ракетных войск. И для того, чтобы это дело прекратилось, было поставлено всего-навсего один экземпляр, собранный на земле в обычном автомобильном «Кунге». И когда вот с голландских высот эта станция включилась в один из дней, вот, то это был вот так называемый, как называется, шок и трепет. То есть во время работы этой станции ни один израильский самолет, ни одна зенитно-ракетный комплекс американского производства не смогли ни пустить ракету, ни выстрелить, то есть они были полностью блокированы.
Они могли отдыхать просто.
Ну, наверное, они не отдыхать, они могли быть... оправляться от испуга.
Алексей спрашивает, а вот, ну, я уж вспомнил просто, полет над Дональдом Куком, это пример радиоэлектронной борьбы? Алексей спрашивает.
Ну, вопрос, наверное, как бы не в бровь, а в глаз. Классический, наверное, его можем назвать именно примером радиоэлектронной борьбы. Вот у меня есть один большой друг такой, фалерист, который собирает различные монеты, знаки и так далее. Вот он недавно принес и показал один из таких вот, как бы, жетонов, выпущенный московской фабрикой, да, госзнак. Да.
Вот, вам вот его... он у меня,
да, показывает.
Тираж 5000 штук, и на нем написано, внимание, значит, здесь показано, Су-24 летит над Дональдом Куком, и написано, значит, над Су-24. Безоружен, но грозен, то есть оружия нет, но он грозен, а под Дональдом Куком написано «грозен, но безоружен».
Ну вот, наверное, можно сказать так, что вот это вот обезоруживание Дональда Кука с очень большой степенью вероятности могло быть произведено, в том числе и средствами радиоэлектронной борьбы различных назначений. Ну, прежде всего, авиационными средствами радиоэлектронной борьбы.
7373948. Давайте пару вопросов наши слушатели зададут, потому что я никак не могу им дать эту возможность. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Сергей Борисович.
Да, Сергей Борисович.
В свое время, в 80-х годах, я служил на первом нашем тяжелом атомном ракетном крейсере «Киров», командиром дивизиона разведки и радиоэлектронной борьбы.
Да.
Поэтому я хочу поздравить всех специалистов с праздником, который будет 15 апреля, и задать Владимиру Геннадьевичу вопрос следующий. Очень сложно, вопрос сложный, в общем-то. Как сейчас обстоят дела с электромагнитной совместимостью на кораблях? Потому что РЭП и МС очень связаны.
Спасибо. Ну, Владимир Геннадьевич, тут, в общем, я...
Да, это сразу. Мы уже углубляемся, как бы, я, как всегда говорю, третью гармонику и раскладываем в ряд Фурье наши сигналы. Ничего здесь нового за то время, когда уважаемый слушатель задает вопросы, не произошло. Вопрос до сих пор остается очень сложным. И решение, скажем так, корабельной внутрисистемной электромагнитной совместимости приоритетная, как бы, задача для комплексов всех объектов вооружения, которыми оснащен корабль. Вот. Здесь мы расходимся по целому классу, как бы, параметров. Мы говорим, для того, чтобы одно средство на другое не влияло, используются режимы, так называемые, их эксплуатации или одновременного использования по принципу там, TDI, то есть временное разделение сигнала, или FDI, то есть частотное разделение сигнала, или если мы не можем ни того, ни другого, то тогда методом различного кодирования, когда мы в одном и том же диапазоне несколькими средствами одновременно работаем, но с различными кодами. Эти коды могут быть открытые, закрытые, но при, будем говорить, цифровой обработке сигнала, как мы говорили, вот этой вот DRFM-овской, мы каждый сигнал кладем в свою ячейку, потому что он составлен по определенному закону. И вот этот два средства будут работать одновременно, не мешая друг другу.
Мне кажется, сейчас два человека поняли, что вы говорили. Вы и тот, кто позвонил. Все остальные, мы сейчас находимся в шоке, но мы понимаем, что это очень сложно. Значит, Владимир Геннадьевич, у меня еще один вопрос. Я серьезно, абсолютно. Потому что я слышал, что вы, вот КРЭД, примет участие в арктической экспедиции. Для меня это такая информация. Правда или нет?
Ну, наверное, правда, я так думаю, если вот такая информация прошла. Но здесь по одной простой причине мы производим очень широкую номенклатуру, потому что концерн радиоэлектронной технологии на сегодняшний день это 128 предприятий, которые производят самую современную электронику в Российской Федерации, так называемую бортовую радиоэлектронику, авионику. Что такое бортовая радиоэлектроника? Это все, что стоит на самолете. Что стоит на самолете? Это все, что нужно нам в повседневной жизни. Связь, навигация, локация, РЭП тот же самый и так далее. Поэтому это все то же самое понадобится и в Арктике. А так как мы летаем, будем говорить, наши приборы, скажем так, летают на высотах 10-12 километров и выше, в том числе и в космосе наши оборудования используются, мы понимаем, что наша вся техника, она приспособлена для этих вот экстраординарных условий. То есть...
Вы можете просто объяснить мне, вот что конкретно вы будете делать в Арктике? Как это будет выглядеть? То есть что-то будет в небе и что-то на Земле? Вот...
Да будет и в небе, и на Земле.
Что? Что?
Ну, будет...
ну что вы будете делать?
Вот, радиоэлектроника,
конкретно?
Скажем так. Вот,
ну,
например,
вы поставите какие-то вышки, вы...
Ну да, чем отличается, просто вот я хочу вам в двух словах сказать, чем отличается Арктика от обычной жизни? Мало того, что там низкие температуры, мало того, что там нет направление на север и юг, потому что мы будем говорить, в Арктике будем. Мало того, что там напряженность электромагнитного поля Земли очень высокая, и многие приборы просто-напросто не работают. Мало того, что там озоновые дыры и, соответственно, радиация из космоса, которая выводит из строя просто-напросто обычные полупроводниковые приборы. Mm-hmm. Вот это на самом деле экстраординарные условия. Так вот, наша вся, будем говорить, продукция, она именно для того и сделана, чтобы работать в этих экстраординарных условиях. Поэтому многие образцы, как авиационные, так и наземные, будут оснащены нашей техникой. Вот для примера, ну, самый простой пример, вот те автомобили, которые, будем говорить, пойдут на север, скажем так, они должны выдерживать температуры очень низкие, в том числе автомобильная техника. Ну, там пытались некоторые фирмы устанавливать туда, например, систему управления двигателями. Ну да, но минус 40 она держит, там минус 50 уже с трудом. Мы наверху держим минус 70, поэтому наша система управления теми же самыми КАМАЗами, наша система управления какими-то другими двигателями, которые мы делаем для авиации, они с удовольствием управляют и обычными автомобильными двигателями, ну, скажем так, которые будут использоваться в Арктике. Ну, самый простой пример.
А можно ли рассказать нам о том, сколько всего будет вот таких автомобилей, может быть? Ну, хоть мы чтобы понимали.
Ну, если мы всерьез собрались осваивать Арктику, то, наверное, мы скажем так, что их там будет много. Но это определяет не концерн радиоэлектронной технологии. Мы готовы сделать то количество, которое нам
заказали. Но сейчас вот сколько заказали, или это секрет?
Сейчас заказали опытную партию.
А опытная партия, вот вы мне не признаетесь, вы скажете, я вам не скажу, скажите, это секрет, это первое. Или, например, скажите, опытная партия, это там 20 штук, 30, 40, сколько?
Ну, давайте назовем так, это опытная партия.
Опытная партия, не будете признаться, ну, это правильно, а что, как можно мне признаться? 7373948, телефон прямого эфира, давайте еще несколько вопросов успеем. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, зовут Николай.
Да, Николай.
День добрый, хотел бы задать такой вопрос. Вот, если помните, в 08-08-08 была вот война в Грузии, и есть такая версия, то, что американская аппаратура полностью погасила наши радиолокационные станции. Ну, в общем, я не знаю, как это называется, но смысл такой, то, что полностью нас переиграли как раз вот по тому разговору, о чем вы сейчас говорите.
А можно я вам скажу, что было с точностью все наоборот?
Ну, уже можно.
Самое смешное. Я уже, наверное, могу признаться, потому что я, ну, в силу определенного ряда обстоятельств, ну, обладаю этой информацией. Вот. Поэтому я вам хочу сказать, что на самом деле ситуация была очень такая интересная. Вот. Наверное, впервые столь масштабно вот во время этого конфликта применялись авиационные средства и комплексы радиоэлектронной борьбы. На земле работала серьезная группировка наземных средств и комплексов радиоэлектронной борьбы. И во время этого конфликта мы не потеряли ни одного летательного аппарата, на котором стоял бы бортовой комплекс обороны или средства защиты. А с, будем говорить, приморского направления работали, вот, скажем так, прототипы или предыдущие итерации вертолетов, которые сейчас мы, вот я сказал, поставляем войска, рычаг АВМ, вот, работали так называемые смальты, которые полностью блокировали работу всей радиоэлектроники, которая была на приморском направлении у вооруженных сил Грузии. Это в основном были зенитно-ракетные комплексы, ну, старого советского производства, и ни один из них на приморском направлении так и не выстрелил.
Ну что ж, у нас просто время совершенно к концу подходит. Я просто должен напомнить, что у нас в гостях сегодня был советник первого заместителя генерального директора концерна радиоэлектронной технологии Владимир Михеев. Владимир Геннадьевич, огромное спасибо, что пришли, рассказали. Я вижу дикий интерес, правда, в слушателях, которые задают вопросы. Не все вопросы еще заданы, так что приходите еще обязательно.
Ну, конечно, спасибо большое.
В движении. 757-й говорит, даешь еще гостя? Ну, ребята, не, знаете, я бы всегда готов вам давать еще гостей. Вопрос в том, что гости не вечны. Вот, а музыка вечно вместе с нами. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте по движению, где вы едете и что видите, расскажите. Как вас зовут, алё? Молчаливый наш товарищ. Как вас зовут, алё, здравствуйте.
А, добрый день. Да. Краснопресненская набережная стоит от Москва-Сити и туда, в сторону Нового Арбата.
В сторону Нового Арбата. 7373948, телефон прямого эфира. Где едете и что видите, рассказывайте. Как вас зовут, алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел меня зовут.
Да, пожалуйста.
На МКАДе в районе Выхино произошло ДТП с участием хуя.
7373948, как вас зовут, алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий, Москва.
Да, пожалуйста, Дмитрий. Я
перезвонил до этого. Да. Нижегородка стоит от Третьего и в области.
Да, понял, спасибо огромное. 7373948, телефон прямого эфира. Звоните, пишите, плюс 7-925-48-94-8. Внутренняя сторона МКАД, еще раз скажу, от шоссе энтузиастов и до Рязанского проспекта стоит. Очень плохо от Новоегорьевского шоссе и до Рязанского проспекта по внешней стороне МКАД. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алё, здравствуйте.
Добрый день, Михаил.
Да,
по профсоюзной еду в районе Беляева, подстаивает на светофоре.
А в районе Беляева профсоюзная подстаивает на светофоре. 7373948, телефон прямого эфира. Где едете и что видите, рассказывай. Мне, в принципе, рассказать нечего, потому что, ну, есть затруднения, естественно, на шоссе энтузиастов, начиная от 4-го транспортного до трешки, от трешки до него же. Есть некие затруднения на трешке, начиная где-то от, ну, наверное, как вот Госпитальная, по-моему, улица называется, и до Ленинградки, но все-таки все такое желтенькое, ничего красного даже нет. В целом, может быть, сегодня о движении будем говорить меньше, потому что его пока еще нет, какого-то серьезного движения, сегодня более-менее все едет. Сейчас новости, после этого продолжим. 16 часов 5 минут, четверг, апрель, день второй. студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Вы, наверное, уже в курсе о затонувшем траулере «Дальний Восток». И, наверное, знаете, что спасательное судно «Андромеда», в общем-то, придет в Сахалин 6 апреля, понедельник. И, наверное, слышали, что судно с моряками, в общем-то, затонуло. Я имею в виду автономный траулер «Дальний Восток» в акватории Охотского моря в 300 километрах от Магадана в ночь на четверг. На борту судна, по предварительным данным, находились 78 россиян, 54 иностранца, из них 132 человека, находившись на борту траулера, 119 поднятые из воды, 56 погибших. Остается неизвестна судьба 13 рыбаков. Вот у меня такие данные, может быть, они меняются. Вы знаете, оперативные данные, они часто меняются. Состояние спасенных оценивается как тяжелое. Капитан и старший помощник капитана погибли. По словам врио главы региона Олега Гожемяка, всем морякам, пострадавшим при крушении траулера, вне зависимости от места их проживания и гражданства, будет оказана медицинская помощь и так далее, и так далее, и так далее. Я просто хотел... Я не знаю, как развивать эту тему, я вам честно признаюсь, потому что не совсем она мне понятна. Я бы хотел, может быть, спросить у тех людей, которые где-нибудь ходили на таких траулерах, может быть, работали где-то там, на Дальнем Востоке, в Охотском море, рассказали бы о том, как это вообще все происходит, описали бы ситуацию. Как, что, почему? Вот если у нас есть такие слушатели, позвоните 7373-948, наберите на плюс 7-925-48-948. Ну, в общем, напишите, расскажите. То есть опишите эту ситуацию. Как это, что это? Объясните. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Меня зовут Евгений. Да, я пожалуйста. Вот как раз проходил практику на рыболовецком судне. Правда, это было СТР и тоже было приписано к Сахалину. Угу. Еще в далеком 99-м году. Ну, если честно, после этого в рейс я больше не ходил. На самом деле суда все эти страшные. Видел я это судно по телевизору. Угу. Суда настолько страшные, что они ломаются постоянно. Хоть и там ремонты проводят, там 76-74 года постройки. Еще там с военными моментами, что там и пушка крепится на носу, и есть специальные комнаты для того, чтобы смывать радиацию и так далее. И действительно там было сказано, что, возможно, они подняли очень большой тяжелый траулер. Действительно, такое есть, потому что много ходит иностранных судов, у которых траулер раскрывается на очень широкое расстояние. То есть, когда туда рыба заходит, бывает раскрытие там порядка 100-150 метров. Естественно, он проходит и собирает все. Поэтому есть открытие, там, ну, возможно, там порядка, наверное, 30-40 метров.
То есть они, вот если говорить русским языком, переборщили?
Конечно, хотели, видимо, взять больше, такое действительно есть. Плюс обстановка сложная в это время года в Охотском море, оно действительно там штормит. Угу. И по большому счету, то есть я не удивлюсь, что действительно была какая-то халатность, собственно говоря, со стороны капитана. Но могу сказать, что вот как бы не говоришь, что там большая компания, значит, зафрахтовала это судно или там купила его. На самом деле, конечно, компании очень плохо следят. Вот в частности, на том судне, на котором я ходил, у нас за время трехмесячного рейса сломалось все, что только можно. Угу. Из четырех двигателей вспомогательных и одного главного у нас остался рабочий только один вспомогательный двигатель.
Слушайте, а когда люди... Да, простите, да. Когда люди идут на такую работу, они почему туда идут-то вообще? Вот у меня вопрос такой. Там можно озолотиться как-то, заработать серьезно?
На самом деле, расскажу хороший пример. Озолотиться, конечно, нельзя, и выпадают зубы, потому что опреснители не работают и так далее. Ну, то есть очень плохо. Но вот у меня был один товарищ матрос, я ходил поваром, коком, ну, там называют их кондеями, конечно. Вот, у меня был один товарищ матрос, он говорил так: я не могу работать на берегу, потому что я здесь в тапочках, я дома, я в кирзачах, я уже на работе, а там нужно добираться, планировать, обеды, не обеды, здесь я все в одном месте.
Ну, вот понятно, так. То есть это скорее вот опять, как говорится, призвание какое-то, да? Ну, спасибо.
Да, то есть люди старые волки.
Да, спасибо большое, 7373948, я жду каких-то историй тех людей, которые, возможно, служили на Дальнем Востоке, да, я имею в виду моряки, может быть, были рыбаками, которые могли бы рассказать вообще о каком-то быте, потому что я, например, ни разу не был даже в этих местах, отдаленно не представляю себе, как это все происходит. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Валерий.
Да, пожалуйста, Валерий.
Ну, тут такая ситуация, я сам ходил в моря с Тарпом в прошлом.
А вы где, в каких именно...
Я в латвийском пароходстве работал на рефрижераторных и нефтеналивных судах. Угу. До супертанкеров. Просто хочу сказать тогда еще в то время о рыбаках. Ну, конечно, это ребята отчаянные. И то, что там с виду были ржавые пароходы, вот как предыдущий товарищ говорил, что вспомогательные механизмы, главные двигатели отказывали. Это сразу произошло после развала Советского Союза. Потому что регистр стал отсутствовать, любая проверка покупалась, на многое закрывалось глаза. А что случилось конкретно с ними? Капитан виноват. Ну, в любом случае, виноват всегда капитан. Но дело тут другое.
Он уже
дело
мертв.
В другом.
Да.
Дело в том, что командный состав, штурманский состав, если в советское время был жесткий отбор, нужно было определенное количество наплавать, отработать должности, у них, скорее всего, произошла проблема с балластировкой судна. Ну, то есть, когда без груза в балластные танки набирается вода, пароход оседает глубже, а сточность у него лучше. Когда начинают рыбу брать, ну, не рыбу, груз, у них рыба, груз, да, балластные танки освобождают, и эти не пустоты, а эта устойчивость достигается за счет груза. Так как у них это был не первый трал, а трал 80 тонн, скорее всего, произошла такая ситуация. Это же было вечером, ночью. Капитан пошел спать. Трал забросили, трал достаем. Дал команду проверить балластировку. Значит, штурман грузовой должен был дать команду во время подъема трала начинать откачивать балласт. Он откачивает балласт, а эти 80 тонн берется на палубу. И опять устойчивость судна такая. Понимаете?
Да.
А когда балласт уже был откачан у них, пустой, чтобы побольше взять груза на борт, да, пароход поднимается выше ватерлинии, предположим, и у него большая парусность. Еще кинули трал, трал, возможно, сместился на один из бортов, встали лагом к волне, дунул ветер, угол заката и оверкиль. Ну, я считаю, вот, знаете, сейчас проблема, я просто знаю по коллегам, мне уже сейчас 60 с лишним лет, мне предлагают идти работать за любые деньги. Потому что нет школы подготовки сейчас.
В этом проблема.
Ребята, да, это проблема чисто человеческий фактор, это отсутствие профессионалов. Остался третий помощник жив, вот он, наверное, был на мостике, ему, наверное, самому молодому сказали, смотри, ну вот он жив и остался, его выкинуло с крыла в море, а те ребята все по каютам спали.
Они ушли, да. Да, спасибо огромное. Очень подробно вы и четко рассказываете. Действительно, понятно, что вы профессионал этого дела. Слушайте, а я вот еще такой вопрос хочу задать. Скорее, ну, общенравственный. Потому что, когда мы говорили о самолете, о французском, очень много шумихи было, все кричали. И меня очень сильно ругали, потому что я говорил, ну, мало ли, самолеты падают. Сейчас мы говорим о том, что 56 человек погибли, что, в общем-то, очень большая трагедия серьезная. Да, все это тоже люди, а такой реакции в общественности, да, я не вижу. Такого какого-то сочувствия, как вы проявляете, например, к погибшим на самолете, разбившимся, я не вижу. Почему? Вот этот вопрос я бы хотел вам задать, и, может быть, вы мне на него ответили. Это вопрос не к специалистам, это вопрос ко всем. То есть с нравственной точки зрения, почему такая была яркая и всегда яркая очень реакция на какие-то авиакатастрофы, а на подобные чрезвычайные происшествия реакции ноль, да? Ну, если это, конечно, не ноль, но не такая яркая. Если это, конечно, речь не идет о Болгарии. На Болгарию, я помню, все реагировали очень сильно. 7373948, как вас зовут, Олег, здравствуйте.
Добрый день, Алексей.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Петр. Вот по поводу вашего вопроса хотел бы вот последнего сказать, то, что все-таки на самолетах просто летают обычные граждане чаще всего, а вот на таких судах, как вот рыбацкие, да, это все-таки больше люди сами себе выбирают такую профессию, которая изначально предполагает какую-то опасность для их жизни.
А, ну то есть, в принципе, вот. Смотрите, я должен предположить, когда, например, разбивается самолет, не так жалко пилота, как жалко тех, кто летел.
Нет. Речь идет не о том, кого жалко или кого не жалко. Вы спросили, почему больше реакция, такой общественный резонанс это все вызывает.
Ну, понятно. Потому что они, те оказались, ну, они оказывались изо дня в день в этих условиях. И, в общем, ничего неожиданного, такая у них профессия. А здесь люди, ну, сели, куда-то летели, и что-то произошло. Я понял. 7373948, эффект неожиданности. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Борис меня зовут.
Да, пожалуйста.
Вот по поводу вопроса, почему люди не реагируют. Ну, у нас, знаете, общество на сегодняшний день, по моему мнению, стало достаточно эгоистичным. Если мы говорим о воздушном транспорте, каждый считает, что он может оказаться в этой ситуации. А морским транспортом, тем более на траулере, ну, кто из простого человека может оказаться? Никто.
Я понял, о чем речь. То есть, когда ты себя можешь представить где-то умирающим, да, ты волнуешься. Потому что волнуешься не за тех людей, которые там, а за себя, представляя себя там. Вот. А когда ты не можешь себя представить, ну, вряд ли мы окажемся где-то на рыболовецком траулере, да, если мы не любители приключений или вдруг не захотим стать рыбаками, то и, в общем-то, и что? Ну и, в общем, непонятно, как себя ассоциировать с людьми. 7-3-9-4-8, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, Виктор.
Да, пожалуйста, Виктор.
Ну, сюда же можно и шахтеров приписать так же. Да. Я согласен с предыдущими звонившими. Но вообще, с другой стороны, я что хочу сказать, Алексей.
Что?
Вот когда я был в школе учился, вот такие новости, типа Болгарии, вот этот траулер... Шли в газетах под названием «Звериный оскал капитализма».
Так.
Ну вот, я думаю, вот под такой вывеской эти новости надо и давать.
«Звериный оскал капитализма». Ну ладно, пусть будет так. Если вы хотите под таким заголовком давать, тогда, наверное, можете дать, если есть где. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва сайт. Я думаю, что у вас есть множество вопросов на этот счет, но я на свои вопросы ответы получил от вас. То есть я уже все понял. Дальше пошли тогда.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Вы знаете, да, что Лукашенко сегодня сказал? Я больше, говорит, не последний диктатор Европы. Вот какая-то такая вдруг лирика от Лукашенко. Цитата. «Есть диктаторы немного хуже, чем я уже меньшее зло», он заявил. И, по словам Лукашенко, Запад стал называть его диктатором из-за того, что в республике не хватает демократии, цитата, и нарушаются права человека. Он также сказал, что Белоруссия была, есть и будет суверенным независимым государством. По словам Лукашенко, в России есть много людей среди политиков, которые мыслят имперски и видят республику северо-западную. Западным краем. Но это мы даем, на это мы даем конкретный ответ, говорит Лукашенко. Мы не будем северо-западным краем, как и не будем никогда конфликтовать с Россией. Ну, то есть он намекает на то, что есть Белоруссия. Да, она недолго есть, но она есть, и поэтому мы сами себе хозяева. Ну, в общем-то, никто и не оспоривает, по-моему, это желание Лукашенко быть самостоятельным и желание белорусов быть самостоятельными. Главное, чтобы с ума не сходили. Вот. А по поводу диктатора, вот мне интересно, на кого, во-первых, намекает господин Лукашенко, а во-вторых, хочу просто провести голосование. Мне интересно, считаете ли вы, господин Лукашенко, диктатором или нет. Почему нет? 134-21-35. Лукашенко говорит, я больше не последний диктатор Европы, я уже меньшее зло, он говорит. 134-21-35. Так и есть. Он, в общем-то, и не диктатор никакой, Лукашенко. Батька не диктатор. 134-21-35. 134-21-36. Ну как не диктатор? Конечно, Лукашенко диктатор. Ну, безусловно, Лукашенко диктатор. Что тут говорить? 134-21-36. Это не значит, что это плохо. Может быть, вы, например, фанаты диктаторов. Может быть, вы обожаете там, кого? Сталина вспоминаете со слезами на глазах. Может быть, вы вспоминаете со слезами на глазах еще кого-то, Пол Пота какого-нибудь. То есть вы вообще за диктаторов, как таковых, во власти. Поэтому это не позитивная, не негативная характеристика. Это просто объективная характеристика. Диктатор или нет, Лукашенко? Да. 134-21-35. Нет. 134-21-36. Да, по-моему, так? Или нет? Нет, не так. 134-21-35 нет, а 134-21-36 да. Вот так вот. А теперь правильно. Мне кажется, я всех окончательно запутал вместе с собой. Поэтому срочно, пока вы голосуете, непонятно как, я беру ваши звонки. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей. Меня Денис зовут.
Да, пожалуйста.
Ну, касаемо диктатуры Лукашенко, ну, конечно, он не диктатор в этом строгом определении этого слова.
Угу.
А по поводу заявлений последних, ну, похоже, опять будет просить денег у нас. У него вот это всегда, как начинаются такие заявления, что мы Великая Беларусь, нам в России все не надо, значит, опять попросит денег.
Значит, что-то все-таки надо, да? Ну, может быть. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Я считаю, что если диктатура проявляется в плане ведения политики, то есть он переизбирается каждый раз, да, на новый срок и так далее. В остальном он все делает очень грамотно, все делает для своего народа. И я очень часто бываю в Беларуси.
И вам нравится?
И, Вполне.
Ну вот, я понял, да. 7373-948, телефон прямого эфира. Много людей, кстати, у нас тут есть в Беларуси, им нравится. Вот, 7373-948. Я вообще оценок никаких давать не буду, я жду ваших оценок. Как вас зовут, Илю, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Да, Владимир.
Я вообще считаю, конечно, он как бы демократ.
Демократ? Ну,
такой, демократичный диктатор.
А демократичный диктатор, а как такое может быть, скажите?
Ну вот так вот, ни вашим, ни нашим, знаете.
Как Обама?
Нет,
или,
ну, Обама.
Или тот классический диктатор, уже не демократичный.
Да.
Ну, я понял. Спасибо огромное. Давайте остановим голосование. 64% не считают Лукашенко диктатором, 36% говорят, конечно же, диктатор. Все, чуть-чуть обсудили Лукашенко, да, немножечко вспомнили об Александре Григорьевиче и дальше побежали.
Говорит Москва.
Сегодня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем блоге на сайте Совета Федерации осудила путь запретов. По ее мнению, он может стать разрушительным для культуры. Она посвятила эту запись Международному дню детской книги, и вот что она говорит. Цитата. «Необходимость оптимизации бюджетных расходов не вызывает сомнений, но не таким образом, чтобы это вело к разрушению культуры. Известно, чем это аукнется – интеллектуальной и духовной деградацией общества. Мы обязаны избежать этой опасности». И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Это говорит госпожа Валентина Матвиенко, да, которая нам известна и по Санкт-Петербургу, и вот как, в общем, спикер Совета Федерации. Знаете, я сразу поставлю вопрос без каких-то там прелюдий, да, вот мы любим без прелюдий иногда. Да, иногда хочется прелюдий, иногда не хочется. Цензура нужна нам или нет? 134-21-35, да, нужна. 134-21-36, нет, не нужна. И я сразу обозначу свою позицию, мне кажется, это нужно. Я считаю, что цензура нужна. 134-21-35, цензура нужна. 134-21-36, цензура не нужна. 134-21-35, цензура нужна. 134-21-36, цензура не нужна. Голосуйте. И звоните 7373-948. Объясню свою позицию коротко и, ну, в общем, понятно. Я считаю, что запреты в культуре необходимы, потому что только так культура и развивается. Как только культура лишается запретов, лишается, то она лишается всяческого... творческого потенциала. Можете проследить это, ну, просто на любых наших режиссерах, которые в Советском Союзе снимали потрясающие фильмы, а в Новой России начали снимать туфту полнейшую, просто потому что им не запрещают и не вымарывают уж полное вот это гадство из их произведений, так скажем. 134-21-35, цензура нужна, 134-21-36, цензура не нужна. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Цензуру нужно обязательно. Ну, если хотите, приведу пример. У меня сотрудник купил книгу ребенку 5-летнему, типа детской энциклопедии. Ну, я просто ее пролистала.
Угу.
Вот. И там сравнение, как бы, ну вот, как пример привожу. США и Советский Союз, кто выиграл в космической войне?
Угу.
Выиграла Америка, потому что первый полет на Луну. То есть о Гагарине вообще ни слова.
Ни слова о Гагарине.
Как-то бы его не... Да, таблица Менделеева называется химической таблицей, и все, просто про Менделеева тоже ни слова. Потом я листаю, ну, как бы назад к издательству, это французское издательство на русском языке, наши тупо это перепечатывают. То есть ребенку в 4-5 лет закладывается сразу, что, собственно, американцы побеждали по всем уровням, но... То есть это обязательно надо, хотя бы на вот таком уровне. Мы-то это знаем, что она называется...
Я понимаю, но вы говорите об идеологической борьбе, которая сейчас существует. Я же говорю не в первую очередь о цензуре с точки зрения культуры, с точки зрения качества продукта. Вот понимаете, иной раз смотришь какой-нибудь фильм, какой-нибудь там «Яйца судьбы» или какой-нибудь самый лучший фильм, или как он там назывался, я помню, все вот эти комедии непонятные, комедиклаусовские. Вот это вот надо бы вообще, конечно, запретить. Почему? Ну, я серьезно говорю сейчас. То есть, если бы была цензура, я бы был за. Почему? Потому что все вот эти шутки низкосортные, вот это вот глупые сюжеты ненужные, вот это не должно появляться вообще на экранах. Людям забивать вот этой жвачкой башку не надо. Есть прекрасные образцы западного кино, есть прекрасные образцы западных комедий. Я не против них, поймите меня правильно. И я считаю, что цензура должна быть, но она должна быть не с точки зрения политики, да, идеологии какой-то. Она в первую очередь должна быть с точки зрения культуры. Ну просто так или иначе, любой цензор, да, это же не дурак. Это же не просто человек, которого взяли со стороны, он, ничего не понимая в литературе, начинает вымарывать, да? Это человек, который что-то смыслит. И, наверное, у него должен быть какой-то вкус. И, наверное, этот человек сможет более или менее оценить, автора занесло или нет. То есть, в принципе, я даже уверен... Вы знаете, о, элементарно обо мне хотите, мне как-то раз, в общем, просто сказали, Леша, нельзя ругаться в эфире. Я считаю, что это... Ну, как бы вам сказать, в плюс сыграло только. Для меня же, для самого. Почему? Потому что мне пришлось находить какие-то другие формы самовыражения. И это обогатило меня. Но я так считаю, просто о себе рассказываю. Попробуйте не материться просто в жизни, и вы поймете, что к вам придет что-то другое. Сейчас же мы берем фильмы, постановки, обязательно голый зад, обязательно мат, обязательно приколотить мошонку где-то. То есть это все эпатажно, но все это настолько неинтересно, настолько это не заставляет людей думать, что ж тошнит, понимаете? То есть не заставляет людей придумывать, творить в обход каким-то преградам. И поэтому искусство-то у нас такое сейчас жидкое, какое-то рыхлое и неинтересное. Станцевать в храме там где-нибудь, приколотить свою мошонку. Ну что это такое? Отрезать себе что-то? 7373948. Искусство ли это вообще? Ну естественно. А как вообще удивить людей, которым ничего не запрещено в этом мире? Никак ты их не удивишь. Взрываться где-нибудь тоже можно искусством называть. Главное взрываться возле полотна. Понимаете, да? Чтобы кишками забрызгать его, и вот, в общем, художник одного холста. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Александр.
Да.
Я хотел бы сказать, что цензура, в принципе, нужна. Вспомните Советский Союз, когда присутствовала цензура, сколько великих и кинофильмов возникло, и какие-то люди предлагали идеи где-то... Иронизировали, безусловно, смеялись, и
я
мы
с вами
это
согласен.
Понимали.
Да. Изопов язык процветал, правильно? Приходилось находить какие-то метафорические пути интересные, аллюзии какие-то находить, а не просто в лоб, да? Меня всегда поражало вот это вот, есть лозунг там про президента Российской Федерации, там президент, он то-то, то-то, там, ну вот знаете, любит это и на Украине использовать, и у нас это использовали на Болотной, но это же верх какого-то, какой-то, ну как бы вам сказать, верх... неинтересности, вот какой-то, понимаете, верх нежелания хоть что-то придумать, как говорят сейчас, креативное, я скажу вам, творческое, это тупик какой-то в развитии, вот, это вам не про усатого таракана написать, понимаете, там, таракан, тараканище, да, с легкими намеками, когда все понимают и ха-ха-ха смеются, сидят, да, побаиваясь, вот, а это просто в лоб, на, ну, что интересного в этом, какой в этом смысл? Тонкие полунамеки, легкие внутрячки, я это называю. Вот где весь кайф, вот где сила, понимаете? Ну, вот так вот. 7373948. Поэтому я, в принципе, за цензуру. Я за цензуру. Правда, это дает возможность людям по-настоящему творческим эту цензуру преодолеть и сквозь нее донести свою крепкую мысль. А когда цензуры нет, преодолевать нечего, и вот эти вот поток этих гнусных каких-то мыслей со всех голов, он просто смывает абсолютно все. И хорошее, и плохое, все это превращается в какую-то грязную массу. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей Москва.
Да, пожалуйста.
Я, например, за то, чтобы цензуры не было. Почему? Потому что человек вправе сам выбирать, что он хочет смотреть. Если, допустим, вот у меня... Там на радио, на телевидении, там 200-300 каналов, мне осталось одну минуту посмотреть.
Давайте тогда, я задам вам вопрос, вы мне ответите. Почему, почему тогда в тех условиях, в которых мы сейчас существуем, когда мы способны выбирать сами, больше всего смотрят порнуху? Почему? Если мы способны выбирать. Давайте честно.
Ну, честно могу вам сказать, потому что ее не было там на протяжении там всего, что у нас есть. Поэтому людям было интересно.
Ее и на Западе
смотрят. Вот мне 55 лет, скажем так. Да, я первый свой видак купил там в 91-м году. И по тем временам, что у нормального человека должно быть как бы в коллекции...
Вы меня просто уводите, мультики... уводите от темы. Простите, я должен вас остановить. Вы уводите от темы. Я задал конкретный вопрос. На самом деле на этот вопрос легко ответить. Почему люди смотрят именно, ну, непотребство всякое, да? Ну, порнуху, так скажем. Вы знаете, это элементарно. Если бы вот здесь сейчас в эфире не я сидел и разговаривал, а просто, например, мы бы устроили здесь все радиостанции, говорит Москва, оргию, поверьте мне, наши рейтинги были бы совершенно... совершенно другими. Мы бы всех... Серьезно? Это было бы очень вам интересно. Почему это происходит? Потому что человек всегда тянется к пороку, человек всегда тянется к чему-то... К чему, в общем-то, легко дотянуться? А к светлому, доброму, культурному, мощному, умному человеку не хочется тянуться, потому что это сложно. Это надо сидеть, читать, думать, да, творить что-то. Вот я и говорю, поэтому цензура. Вот, а вы говорите нет. Остановим голосование. 82% за цензуру, 18% против. Дальше новости, после этого продолжим. Вон, 757-й говорит, акции Божьей воли и свинское биеннале, как прочитали. Но что это, перформанс или нет? 757-й, я считаю, что вот если бы я был цензором, я ни в коем случае никогда бы не допустил подобных акций. Вот если бы я, например, входил в движение Божьей воли, и я бы там был вот таким цензором вот этих всех акций, они мне приносили, говорят, мы придумали кинуть башку свиньи. Я говорю, так, этот кретинизм в сторону, это глупо, это неинтересно, это провокативно, это скучно. Мы должны сделать что-то более интересное. Любая провокация, она должна быть творческой, а не просто башку свиньи куда-то бросить. Это убогость, понятно? И я это отметаю. И такой Царионов в своем движении Божьей воли. Похоже, нам все-таки башку-то кидать не... Давай подумаем что-нибудь поинтереснее. И уже начинают осваивать Photoshop. Начинают осваивать программы какие-то, понимаете? Начинают что-то снимать на камеру, ролики. Начинают творчески расти. А купить башку свиньи и куда-то бросить, ребята, ну это отстой. Это отстой, это не перформанс никакой. Это то же самое, что надеть какую-то хрень на голову и пойти в храм плясать. Это отстой. Музыки-то нет. Вот если бы там музыка при этом звучала, если бы это был хороший, живой, мощный звук гитарный, настоящий такой, чтобы я понял, что передо мной музыкальные профессионалы, и люди при этом выдавали бы, может быть, даже какой-то новый жанр. О да, это круто. А это все... Плевок вообще, ни о чем, ни разговор. Вот об этом я вам говорю. Мне некоторые говорят, я с удовольствием наслаждаюсь живописью Мане. Мы просто говорим о том, нужна ли цензура или нет, если кто-то только присоединился. А я с удовольствием наслаждаюсь живописью Мане, музыкой Дебюсси, кино Феллини и хорошей порнухой. Почему ты будешь лишать меня чего-нибудь из этого, пишет Андрей. Я не сказал, что я против порнухи, Андрей. Хорошей порнухи. А когда появится хорошая порнуха? Когда сядет цензор на порнуху и будет говорить, эта порнуха нехорошая, некрасивая, жирновата тетка, там, знаете, мужичок прыщав, вот, и отсекли, 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 в итоге у нас получается красивая, хорошая порнография, восхитительная, да, и порноактеры стараются. Или, например, я прихожу и говорю, так, ребята, перестаем переигрывать в роликах, никаких вот этих излишних, да, вот это не надо. То есть давайте ближе к жизни все вот это вот как-то, да? Ну вот, не надо монтировать, вымонтировать. Убираем вот этот вот грим, лоск с вас весь. Все, давайте как есть. И вы и сами перестанете ее смотреть тогда, понимаете? Потом в порнографии должны быть ведь и сюжеты оздоровляющие. Вы же сами понимаете, если мы говорим о порнографии, да? Рабочий и колхозница. Правильно? Машинист и трактористка. То есть мы должны прославлять людей рабочих, людей труда. Понимаете? И инженер, и вот, швея-мотористка. То есть вот так вот. Пускай у нас будут работники умственного труда, работники какого-то физического труда. Вы сами понимаете, да? Герои дня сегодняшние. А то начинается опять, что это такое? Какая-то модная девица ходит. Нет, нет, нет. И пусть будет какой-то сюжет в этой... Вы обратили внимание? Я сейчас обращаюсь ко всем, к вам. Вы мне про порнуху рассказываете. Вы обратили внимание, что современная порнография потеряла сюжет? Потеряла сюжет. Раньше какие сюжеты были? Что это у тебя там? Давай посмотрим, да? И какая-нибудь музыка началась там. Да, интересно смотреть. Сюжет есть какой-то. Что-то они там, угонщики машин или еще что-то, да? Какая-нибудь там школа где-нибудь. А сейчас? Все, больше ничего вообще. Сразу и к делу. А еще хуже, нарезка сразу, понимаете? Нарезка. Что это? Зачем? Все, порнография тоже загибается из-за того, что нет нормальных цензоров и людей, которые хотят творчески мыслить. Вот и все, клиповость сознания. Проблема, это порнография. Вот я и говорю, нужны цензоры везде. Цензоры не с точки зрения того, чтобы вам запретить. Цензоры с точки зрения, чтобы запретить творцам делать пошлятину вонючую. и выдавать это за творчество. Как-то было я такое... «Уроки прекрасного» называется фильм с Гошей Куценко. И я был, сидел, смотрел его на предпоказе, и режиссер выходит, и я говорю, зачем вы сняли этот фильм? Зачем? А он мне говорит, что за вопросы, я снимал его для себя. Вот в этот момент нужен был цензор, который бы сказал, ах, для себя, и пфф, поджег сразу этот фильм, и все. И положил на полку лет на 400. Ну, для себя, смотри дома. Смотри дома, значит, если для себя снимал. Вы поняли меня. Поэтому я за цензуру. А не потому, что я хочу все запретить. Нет, я хочу запретить пошлоту. Пошлость в понимании глупости, простоты, неотесанности. Понимаете? Пошлость. Фу, пошлая. Банальная, тривиальная, отстойная. Никто даже не потрудился. Не помыслил своей головой. 7373948. Как ты смел вообще назвать это продуктом? Понимаете? 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр меня зовут.
Да.
Я с вами вполне согласен.
Да.
И мы, тут в чем еще дело? Дело в том, что центральные каналы, хоть и говорят, но это избитая уже фраза, переключитесь на другой канал. Но на другом канале центральном то же самое, пошлятина. Угу. Почему за наши деньги, это же каналы нечастные, происходит показ вот такой пошлятины?
Не знаю, не знаю. Вот Николай говорит, смотрите, а вот по твоему мнению, например, свиная башка – это плохо, а почему-то хорошо. Согласен. Я же не выступаю в роли цензора. Я же не цензор. То есть я говорю, если бы я был, да? Но давайте так, давайте мы выберем непререкаемые авторитеты, по нашему мнению, да, человеческому, мы выберем людей, которым мы доверим наше какое-то моральное образование, если так можно сказать, да, какие-то нравственные воспитания. Мы выберем учителей и скажем им, ребята, вы определяете для нас, поскольку мы хотим, чтобы вы отсекали всякую дрянь. Это не обязательно должен быть я. Скорее всего, я этим человеком быть не смогу, потому что я вообще по своей природе скорее разрушаю, чем создаю. Ну, то есть, нельзя так. Вот. Но должен быть человек. Понимаете? То есть, я за это. Посмотрите на советскую литературу. Да, было много всякой такой, там, люблю поцеловать родную партию в определенные места, но при этом скольких людей подстегнуло это время к потрясающим, интереснейшим творениям. Вот согласитесь, к стихам мощным. Вот. Что подстегивает, давайте так вот, давайте, что подстегивает художника к созданию чего-то действительно интересного? Переживания, эмоции. А какие могут быть эмоции в сытое время, когда тебе все разрешают? Делай, говорит, что хочешь. Какие эмоции? Никаких эмоций нет. Понимаете, как в бойцовском клубе. Мы пасынки истории. На нас не выпало ни большой войны, ни великой депрессии. Мы на обочине жизни, понятно? И нужно создать это. Нужна, смотрите, происходит, например, какое-то, да, вот столкновение вот это военное на там, Украине, да? Обратили вы внимание, сколько их людей это подстегнуло написать песни, стихи, обращения. Я уж не говорю об их содержании, но в целом. Какой творческий всплеск. Беда, боль. Творца создает боль, художника создает боль. Если ему не больно, он должен эту боль выдумать. А если он даже выдумать ее не может, то все, творчество мертво. Поэтому я не согласен с Матвиенко, которая говорит, нужно уходить от пути запретов. Нужно идти путем запретов. Нужно все запрещать. И чтобы в этом полностью запрещенном мире пробивался росток истинного искусства, а не вот это вот отстой, вот эта трава-мурава. Истинное искусство. Чтобы все бездарности разбились об эту стену. И только один росточек, но действительно ценный, пророс. Понимаете, о чем я говорю? Пробил этот асфальт. Вот как в фильме Алана Паркера. Стена. Там есть росточек, пробивающий асфальт, да? Один. Вот он один и должен быть. А не надо вот эту траву-мураву нам рассыпать. Этот газон абсолютно безжизненный, который мы сами себе посадили. Поскольку мы сейчас находимся в мире без цензуры, мы и жрем вот этот газон, понимаете? Не настоящую какую-то траву мы жрем. Ну вот, все эти певцы, все эти недопоэты, все эти недохудожники, все эти перформансы многочисленные, которые не вызывают никакого истинного чувства в человеке. Вот это бы я бы запретил на раз. И если бы человек был способен выдать что-то более интересное, замечательно. Но ведь он не способен. Вот посмотрите, например, Pussy Riot, да? хоть одна акция у них интересная была, хоть одна, кроме храма. Вот храм, он как бы, нет, он завел людей, понимаешь? Дальше. Как? Какая акция? Они поехали в США. Что они тебе сделали? Они остались как-то творчески? Нет. Почему? Потому что они на что не способны. Если бы я им запретил, например, я цензор, и запрещаю в храме вот это выступать. Я это преодолеваю как-то момент, и они просто не выступили. Что бы изменилось в нашей культуре? Ничего. Ничего. Вы бы просто об этом не говорили. Вы бы не забивали себе голову ненужной чепухой, новостями ни о чем. Вы бы слушали Дебюсси, вы бы смотрели на картины Моне, Мане, легко, как вам больше нравится. Я бы смотрел на картины Ван Гога с удовольствием, потому что это для меня, это мой любимый художник Ван Гог. Потому что он красочный, он сочный, он радужный, понимаете, он солнечный, вот такой. Сейчас вот возьмешь художника, вот вы просто возьмите современных художников, посмотрите. У всех уныние, смерть, полоснул по руке, умер, в ванной лежит, трупы какие-то непонятные. Что это за тенденция? Я недавно сидел, искал себе реально художника, который что-то может путевое нарисовать. Не нашел. Не нашел. Ничего меня не сподвигает к жизни. Да? Потому что все чернь. Художник начинает создавать чернь. Он борется со своим спокойствием. Он вгоняет себя в депрессию своим искусством. И меня еще туда тащит. 7373-248. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Дмитрий.
Да, пожалуйста.
Ну, тут, в принципе, все довольно-таки просто. Они запрещают. Точнее, не запрещают, потому что так проще денег собрать. Потом еще и налоги собрать с людей. То же самое. Закрывают сайты, которые переводят те же самые сериалы, фильмы зарубежные. А выпускают какое-то говно, которое сами хотят.
Вот зря вот ругаетесь. Вот видите, опять у нас хлоп, и у нас уровень дискуссии сразу понизился, да, потому что вы ругаетесь. Вот был бы человек, да, специально, он и все, и наказал там нас всех. Вот вас нашел там, меня нашел, наказал нас с вами. Все, в следующий раз мы уже будем выбирать, там, выпускают всякое непотребство, вы уже скажете. И мы такие раз, и почувствовали, как наш уровень культурный скакнул чуть-чуть. Да не скакнул там, он чуть-чуть приподнялся, да, вот чуть-чуть наверх пошел. И мы уже довольны с вами, мы чувствуем, как мы превращаемся более или менее в людей, из животных, уже хорошо. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Алексей.
Да, пожалуйста, Алексей.
Я вас слушаю внимательно. Да. Ну, тогда бы не было мути, и вас был бы Бондаренко, допустим. Нет, пример.
Может быть. А может быть,
да,
это сподвигло...
Да, вот если бы все запретили, как будто даже
да, не было. Да, может быть. А вот так, а это заставило бы меня прийти к каким-то новым творческим успехам. Вы думаете, мне... Нет, конечно, внешний запретов никаких. Не существует у нас официальной цензуры в России. Но вы думаете, я сам перед собой не ставлю какие-то барьеры, рамки? Вы думаете, мне не говорят? Мне серьезно, мне говорили, не ругайся, все. Мне бабушка сказала, не ругайся в эфире, это плохо. Это барьер, мой цензор, моя бабушка. Серьезно сейчас, не шучу. Не ругайся, не надо ругаться. Все хорошо, бабуль, буду стараться не ругаться. Все, я иногда ругаюсь, правда. Правда, но я стараюсь этого не делать, и это, на мой взгляд, это хорошо. То есть это лучше, чем если бы я постоянно говорил бы какие-нибудь там слова непотребные в эфире. Правильно? То есть у меня просто цензор бабушка. А эта бабушка, например, могла бы там быть для всех. Вот, ну, не моя бабушка, а конкретно вот цензор. И это было бы, наверное, неплохо, правильно? Это не значит, что мне запретят все говорить. Это значит, что мне запретят сальные вещи говорить. А это ведь хорошо. Потому что так или иначе, особенно в молодости, а молодость, конечно, известно, что это не порог, но тем не менее, да? Особенно в молодости, так или иначе тянет к эпатажу, тянет к каким-то вот таким вещам резким, едким, ругательным. Да, хочется заявить о себе в этом плане. А может быть, есть взрослый человек, более опытный, он скажет тебе, не надо этого делать, предостережет тебя. Может быть, 7373-948. И тут, возможно, два пути. Ты можешь сойти с ума и начать материться в эфире. Типа, вот вам, держите, вот такой вот вам за запреты, да. Это тоже интересная форма самовыражения. То есть ты вообще избавился от всех барьеров, ты пошел напропалую, все, ты забрал, закрыл и в бой. Вот. Или ты прислушаешься и скорректируешься в нужную сторону. Это тоже хорошо. 7373-948. Вот зачем нужен учитель, скажите мне? Вот зачем нужен учитель человеку? С одной стороны, он, конечно, очень сильно мешает. С другой стороны, у учителя все-таки есть некие функции. Наставить на путь. Да, правильно? Просто учитель должен быть хорошим. Если учитель сам ничего не достиг, да, то чему он может научить? А если учитель мастер, мастер всегда подскажет что-то интересное, правильно? Ну, как вы думаете? А это ли не цензор? Это, конечно, цензор. Цензор, он цензурой занимается. Тебя, как ученика, он говорит, не надо. Вот так надо. Или вот так надо не говорит, а просто вот это вот плохо. И ты сидишь и думаешь, почему это плохо? Как вас зовут? Алло, здравствуйте. А так, может быть, и не задумался бы никогда. Да, пожалуйста.
Алло.
Да.
Здравствуйте, меня зовут Александр.
Да.
На самом деле, мне кажется, что цензура-то и сейчас есть. Но если понимать это не просто как запрет. Ведь у каждого произведения есть заказчик.
Да.
Произведение стоит, есть договор.
Да.
В договоре записано, что должно из себя представлять произведение.
Угу.
Если заказчик принимает, если он ведет себя как цензор, ну, плохой, не выполняет свою работу, он принимает вот то произведение, которое, в общем-то, и не заказывал.
Угу.
Ну, если деньги свои, может быть, жестче принимают произведение. А если деньги чужие, то здесь может быть элемент коррупции.
Угу.
Поэтому в настоящее время в плане приемки произведений искусства заказывающие организации, сами заказчики, они просто халтурят.
Они халтурят. А мне, говорит, расскажи, когда доводил свою училку. Училок я доводил всегда до белого коленя, потому что я не люблю училок. Почему я не люблю училок? Потому что они вряд ли могут чему-то научить. Я говорю, это, я считаю, это кризис современного образования российского. Потому что именно училки у нас в школе вместо наставников и мастеров, понятно? Которые, ну, вряд ли могут быть нравственным ориентиром для человека. У меня было несколько преподавателей, которых я до сих пор уважаю и отношусь к ним, ну, вот, с пиететом. И если я их когда-то встречаю, или, например, иногда я пишу, я всегда с уважением к ним отношусь. Почему? Потому что я видел в этом человеке морального наставника. Если я не вижу в человеке этого, то зачем он мне? Да? И его модель жизни и то, что он мне навязывает, мне абсолютно неинтересно. Поэтому я говорю, что цензор-то он должен быть, но он должен быть избираем, ну, то есть народом в каком-то плане, понимаете? Конечно, может быть, это не должно быть какой-то... ну, специальный орган, да, как цензура будет называться. Но тем не менее. Цензоры-то у вас и так есть. Вы же выбираете себе некие нравственные ориентиры. Вот. Вы доверяете некоторым людям, которые говорят, почитайте то, посмотрите это. Это ведь ваши цензоры. Они вас как-то учат. Вот. То есть вот это же неплохо. А, что еще? Не существует непререкаемых авторитетов, пишет Андрей. Учитель учит искать и выбирать истину в массе, но никогда не диктует истину. Ну да, настоящий учитель, Андрей. Теперь вспомните школу. Когда ты задаешь вопрос учителя, а он тебе говорит, что типа ты еще щегол, а я уже вот взрослый человек, и делай, как я тебе говорю. Почему? Потому что он не может обосновать своих слов. Потому что он не подготовлен. Потому что он не может дискутировать со школьником. Понимаете, в чем проблема? То есть это проблема. Поэтому он и не учитель, поэтому он и не может цензурой заниматься. Поэтому оценки-то ставить правильно не имеет. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Меня зовут Александр, Москва.
Да.
Вот, хотел бы сказать, что, несмотря на то, что я очень даже за цензуру, такую, немножко советскую, вот, но в то же время, вот, советская цензура, я семидесятник. Вот, фильм «Гараж» Рязанова, на мой взгляд, самое, что ни на есть, порнуха. То есть такая жестокая.
Кто?
Просто вот порево.
Какой фильм?
Ну, и, ну, «Гараж» и многие другие его фильмы. Дело в том, что когда осуществляется вот такая вот цензура, создается, появляются люди, которые в ней прекрасно себя чувствуют. Так же, как и учитель Рязанова, например, Пырьев.
А их...
эти люди не боятся цензуры.
Вот.
Они ее диктуют.
Вот. Это хорошо, потому что их все равно время-то сотрет в определенный момент. Вы же понимаете. Ой, как же это вот объяснить, я даже не знаю вам. Давайте попробуем на примере планеты Земля. То есть планета Земля, на ней живут люди. Вот представьте, если бы у планеты Земля не было бы цензуры. А цензура планеты Земля — это ее атмосфера. Прилетали бы вас астероиды, камни, все что угодно, пыль. Да не было бы вас просто. Была бы выжженная Земля. Также вот представьте, ваш внутренний мир – это некая планета без атмосферы. А вот атмосфера – это и есть цензура. Отмести то, что просто вредит. Вот об этом я говорю. Вы говорите о том, что кто-то при цензуре себя чувствовал хорошо. Безусловно, были такие люди. История и, я смею предположить, хотя вы можете не соглашаться, скорее всего, эти имена сотрет. Скорее всего, она их сотрет. Если эти люди не были полны таланта. А если они, чувствуя себя при цензуре, хорошо, при этом еще были полны таланта, и их творчество можно назвать творчеством, то они останутся. И это не зависит от того, цензурировали там их или нет. Вот и все. Но без борьбы человека нет, на мой взгляд. Вот просто нет и все. Если ты не преодолеваешь, то что ты вообще можешь сказать? Что ты можешь вообще сделать? Вот пока наши творческие все вот эти персонажи и культурные, они ничего не преодолевают, потому что им ничего не запрещают. И мы видим, пожалуйста, где-то приколоченная мошонка на Красной площади. Раньше запрещали, мы такого не видели, но мы увидели кое-что другое. Согласитесь со мной, наверное, вы. Сейчас будут автоновости, после этого новости, после этого программа «Пиджаки». Кстати, с Айсель Гериханова я обещал сказать. Вот, я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.
Автоновости с Романом Щукиным.
В этом выпуске представлен новый седан Kia. Компания Infiniti обновила кроссовер QX50, и самый популярный кроссовер Lexus получил новое поколение. Далее подробнее. Компания Kia раскрывает информацию о седане Optima нового поколения. Первый публичный показ новинки состоялся накануне на мотор-шоу в Нью-Йорке. Колесная база седана теперь на 10 мм больше, чем у предшественника. На 25 мм увеличилась и габаритная ширина Optima. Половина деталей в конструкции кузова седана изготовлена из высокопрочной стали. Этот же материал использовался при выпуске элементов шасси, что позволило увеличить его жесткость. Помимо этого, у модели была изменена геометрия подвески, улучшена шумо- и виброизоляция, а также опустился центр тяжести, в частности, за счет использования карбоновых креплений панорамной крыши. Седан будет предлагаться в США с тремя бензиновыми двигателями, атмосферным 2.4 и двумя турбированными объемом 1.6 и 2 литра, отдача которых составляет 185, 175 и 247 лошадиных сил соответственно. Среди трансмиссий – семиступенчатый робот и шестиступенчатый автомат. Компания Infiniti в Нью-Йорке представила обновленный кроссовер QX50. Колесная база новинки выросла на 81 мм. Место для ног задних пассажиров увеличилось на 109 мм, а совокупный объем салона стал больше на 235 литров. Кроме того, кроссовер получил ряд стилистических изменений. В частности, обзавелся новыми передним и задним бамперами, слегка видоизмененной решеткой радиатора, а также другими корпусами наружных зеркал и боковыми порогами. Infiniti QX50 получил прежний 3,7-литровый шестицилиндровый бензиновый двигатель, развивающий 325 лошадиных сил, сочетающийся с семиступенчатым автоматом. Кроссовер будет предлагаться как с задним, так и с полным приводом. В России нынешний QX50 предлагается с 2,5-литровым 222-сильным агрегатом, работающим в паре с семиступенчатым автоматом. Приобретение кроссовера обойдется сегодня минимум в 2 миллиона 163 тысячи рублей за автомобиль 2014 года. Компания Lexus официально представила новое поколение кроссовера RX, самой популярной модели в истории марки. За все время существования кроссовера было продано 2 миллиона 100 тысяч экземпляров. Дизайн новинки выполнен в стилистике кроссовера NX. Автомобиль получил напоминающую веретено фальш-радиаторную решетку, полностью светодиодную оптику, а также новые 20-дюймовые колеса. В интерьере RX появился экран мультимедийной системы диаметром 12,3 дюйма, панорамная крыша, подогреваемые задние сиденья, а также опциональные 11,6-дюймовые дисплеи для пассажиров второго ряда. Колесная база автомобиля увеличилась на 48, длина на 119, а ширина на 9 мм. В то же время высота напротив уменьшилась на 1 мм. В Lexus отметили, что шасси и кузов RX были усилены, а шумоизоляция улучшена. Подвеска изменений не претерпела, однако вся конструкция была перенастроена. Впервые в модели появились адаптивные амортизаторы, которые подстраиваются под стиль вождения. Изначально кроссовер будет предлагаться в двух версиях: RX350 и RX450H. В первом случае используется 3,5-литровый двигатель V6, отдача которого составляет 300 лошадиных сил. Мотор сочетается с 8-диапазонной автоматической коробкой передач. Вторая модификация оснащается 300-сильной гибридной силовой установкой, в состав которой также входит двигатель V6 объемом 3,5 литра. Следите за автоновостями на радио «Говорит Москва» и будьте здоровы!